Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы сегодня говорим с Жулианом Луенфельдом, переводчиком, поэтом, драматургом, нашим, вот как сказать, вроде уже и не американец.
Нет.
Потому что в первой части программы человек сказал, что я уже почти русский. Вот и говорим...
Мне кажется, быть русским — это тоже состояние души. Особенно, если принимаешь православие. Я надеюсь, еще поговорим о другом переводе. Потому что это тоже, какой важный, можно сказать... Какие важные вехи.
Давайте мы сейчас закончим с тем отрывком, который мы услышали перед перерывом, а потом продолжим следующей темы.
Поговорим
нашей.
О книге «Не святые святые», которую, я так понимаю, вы сейчас имели в виду. Джулиан, что касается вот этой вашей пьесы и этого состояния, которое описано в поезде. Ведь, вы знаете, мы в этой студии на самом деле нередко говорим, так получается, с нашими гостями про вот это уникальное состояние, когда у человека как будто бы пелена, что ли, спадает с глаз. Это как, сродни какому-то пробуждению, что ли. Это сродни какому-то вот того, что там мир был черно-белый, и вдруг внезапно он стал цветной. Не понимаешь, как это происходит, но когда это происходит, ты уже не можешь этого не замечать.
Нет, и ты не можешь это... Нет, невозможно этого не замечать.
Что происходит в этот момент с душой? Как, почему с кем-то это происходит, а с кем-то не происходит? Почему это так?
Я думаю, со всеми нами это происходит. Как кое-кто готов. У кого-то, может быть, остается что-то детское в душе. И будете вы как дети. Если не будете как дети, вы не войдете в Царство Небесное. Вот. Тогда вас ведет, понимаете, чтобы вас убаюкивало, как младенца. Мне кажется, труднее в старости лет. Хотя бывает, все бывает. Потому что и возраст — это дело души, а не только дело... понимаете, о чем я говорю? Это дело сердца, а не только...
Не коды. Только мозга и физического состояния, это другие коды какие-то, совершенно верно. Я согласна с вами на 100%.
Ну вот, собственно говоря, мы подходим к этой теме. Вы начали уже об этом говорить, что перевод книги «Не святые святые» на английский язык тоже стал для вас какой-то вехой, каким-то этапом. И эта книга на английском языке называется «Everyday Saints», и, на мой взгляд, это просто блестящая находка переводчика, так передать вот это... Этот смысл не святых святых, они такие повседневные, обычные.
Обычные, наши. То есть, ведь я теперь знаком с некоторыми из этих героев, я с ними пил чай.
Все-таки как на вас это повлияло? Что в процессе перевода вы для себя стали открывать?
Вы не можете перевести то, что вы не переживаете. Иначе вы не передаете. Вы можете передать слова, вы можете смотреть, а вам надо передать мурашки, вам надо передать ощущения, вам надо передать слезы, вам надо передать колокольный звон. Вообще, что такое литература, что такое поэзия? Это то, что все время мы пытаемся передать словами, то, что все равно не передашь словами. Вот. Поэтому я попросил, для меня он всегда батюшка, я попросил Владыки Тихона разрешение пожить в монастыре, и он не только пустил меня...
В Сретенском.
Он еще и Скит, и Печорский монастырь. То есть я побывал.
В
местах действия книги. Разве что я не был... в Омске и в горах, где там Августин. Но а так прилично посмотрел.
Хорошая география.
О, да, вся Россия. Но и что могу сказать? Ведь до этого, я помню, как мне было тяжело, первую эту главу, где там рассказывается про духов, и все, я подумал, что это такое? Я еще, помимо всего прочего, так я судебный юрист, да? Мне нужны доказательства. Мне нужно все по процессуальному кодексу. Мне нужно вот просто... Что? А как я дальше... Потому что я отдал слово, я это переведу. И он такой симпатяга, а просто такой...
Ну, Владыка Тихон.
Владыка Тихон, да, он такой теплый, он такой неотразимый, да. Что вот, ну, я обещал. Ну ладно, я сделаю. Потихонечку так вот не бери в голову, как он мне сказал. Ну не бери, мне говорит, не бери в голову. И вдруг не знаю, что со мной происходит. Я начинаю верить. И под конец я говорю, пожалуйста, я хочу. Я реально уже хочу, мне это нужно, я хочу креститься. И как раз к концу вот перевода, сейчас уже была Великая Суббота.
Конец Страстной Седмицы.
Я сдал рукопись, и это уже было Великая Суббота.
Тот день, когда в Древней меня Церкви крестил. Обычно крестили.
Да, и вот меня так повезло, прямо, представляете, как...
Как это так принято в таких ситуациях? Говорить, совершенно случайно все совпало.
Совершенно случайно. И вот вы чувствуете, что ничего случайного нет.
Мне почему интересно то, что вы рассказываете, потому что для меня, как для читателя этой книги, конечно же, она была очень интересной. При этом я для себя обратил внимание, что в ней, как и полагается в таком жанре, но, собственно, нет какого-то прямого такого, ну, на мой взгляд, подробного разговора о мировоззрении, о вероучении. То есть это,
да,
это не духовная литература, как мы бы читали, не знаю, там, митрополит Антоний Суржский. Это другой жанр.
Нет,
это
он просто... не бьет по голове. Это, я вам скажу, наш редактор на английском языке, еврейка, она прочла от корки до корки за ночь, не могла остановиться.
Но тут даже другое просто. Это
ей
такая
была, она была в восторге.
Это возможность заглянуть как бы за кулисы. Угу. В такую немножко подсмотреть
замочную
скважину.
И она даже вот что сказала, что после этой книги она стала более верующей еврейкой. Представляете?
Дорогого стоит. Это значит универсальный абсолютный язык, абсолютно универсальный. Угу. Какие-то смыслы, которые человек в каждой в своей культуре может найти.
Да.
И в себе, собственно, в себе он может найти.
Просто мне кажется, это смыслы, которые...
И мне было очень приятно, то, что она читала немножко и меня.
Которые выражены как бы не от лица автора, вот я вам сейчас расскажу, а сам мир церкви, сама церковь. Сама церковь открывается и сама все рассказывает, без дополнительного комментария даже со стороны, в общем-то, человека. Как я понимаю, именно это с вами, по сути, произошло.
Я не знаю, что со мной произошло. Опять-таки. Ну вот, любовь определяет нас, а не мы ее.
Вот вы вернулись сейчас к этой фразе, которая как раз, я за нее зацепилась.
Ага.
Не умом,
нет,
не бери формулы, в голову, как вы сказали.
Нет формулы, понимаете, нет логики. Что мы так? Кто мы? Что мы можем? Разве можем забронировать какое-то себе место в поезде, возвращаясь к поезду, искать? Вот мне, пожалуйста, 2 билета. Мне, пожалуйста, 2 порции любви. Да нет.
Почему так бывает? Как вы думаете, что для кого-то... Многие из нас пытаются как раз сами определять любовь. Нужно там, чтобы, допустим, если речь идет о человеке, чтобы он соответствовал таким-то критериям. Угу. Если речь идет о Боге, то чтобы он, пожалуйста, был мне там удобен, комфортен там, и так далее, и так далее. Если речь идет о детях, то чтобы они обязательно воплотили в себе то-то, то-то, то-то и то-то. А вот это... Обратная, как раз обратная логика, то, что не мы определяем любовь, а любовь определяет нас. То есть,
и Бог определяет нас.
Как это работает? Как это вот, по вашему опыту в жизни, по, я не знаю, из
попытка
книг, вот, из того,
контролировать все,
ага.
Попытка заказать себе суженую как пиццу. Ну, это же смешно просто.
Вот,
нет,
знаете,
это было бы смешно, если не было бы так грустно.
У меня ощущение, что здесь как раз речь идет про то, что вот вам Владыка Тихон постоянно говорил, не бери в голову. То есть не бери в голову, значит, бери в душу и в сердце.
Бери в душу и в сердце. Когда берешь голову, пытаешься контролировать, да?
И не прокатывает, и не получается.
А путь веры, мне кажется, это когда отдаешься и говоришь, я не знаю.
Как говорил один священник, православие – это удивление. Вот это надо же, как это со мной произошло, надо же, как это в жизни у Бога устроено. Вот это да. И вот этому отдаешься свободному потоку, и тебя несет,
когда
и ты чувствуешь, выбрал, что несет
по адресу. Я так выбрал, честно, строптивым, когда мне эти каноны, а почему нельзя есть? А почему? Ведь в протестантской церкви можно кушать перед принятием перед причащением. А почему вот, а там можно сидеть? А там еще проповедь на нашем языке. Мы тогда понимаем, а я не понимаю, старославие, я не понимаю, о чем сейчас идет речь. Ну, реально, не всегда просто, да?
А как вы это преодолеваете? Вот и вправду приходит человек из другой культуры, и перед ним вся многовековая традиция вот этих византийских одежд церкви. И это нужно как-то,
иногда я закрываю
как-то продраться
глаза.
Через это.
Иногда в храме я просто закрываю глаза, и я слышу хор. И я вдруг понимаю, что какие-то фразы, которые были полные билиберда, то есть было полная билиберда пару месяцев тому назад, а сейчас я все... А, вот это я знаю. И мне кажется, что так, наверное, всю жизнь.
Это просто вы исходите из того, что вы пришли, у вас вы оказались рядом с сокровищем, вам нужно его познать. Очень часто сегодня другой подход работает. Я пришел, и давайте-ка мне объясните, да, дайте мне, ну, вернее, как, это тоже правильный подход, объясните мне. Но подход такой, знаете, немножко потребительский, что ли. Вот когда потребление становится в сознании слишком много, то тогда, к сожалению, может не случиться этой встречи, которая произошла
подход,
у вас.
Ну, быт убьет все. Нет. Ну, это таинство, да? И вообще, это обряды. Есть причина, почему в такой форме, не в такой. Почему открывается дверь тогда, потом закрывается снова ворота. Почему открывается занавес. Почему вот выходит со святыми дарами так и потом уходит с ними. Я далек от этого всего. Но в этом очень много мудрости. То есть заложено, то есть поэтому годами и учатся. И это огромнейшие привилегии. Это правильно? Потому что, ну вот, я тут не знаю, ну вот, поскромнее, наверное, надо быть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Джулиан Лоенфельд, переводчик, поэт, драматург, режиссер, как об этом мы сейчас поговорим, сегодня в гостях у нас в программе «Светлый вечер». Мы уже начали говорить о вашей пьесе, и мне интересно спросить, а с какой целью американец, американский поэт приезжает именно в Россию работать с драматургией собственной? Чем вызвано такой именно проект?
Знаете, я так устал от обыкновенного театра, от того, что заходишь на величайшую пьесу «Вишневый сад». И только когда уже сидишь и смотришь на программу, видишь «Вишневый сад 21+». И это на самом деле не «Вишневый сад», а, извините, «Маркиз де Сад». Я так устал от «Короля Лира», где унитазы на сцене. Я так устал от маленьких трагедий, где 15 проституток на сцене. Я так устал от этого богохульства, от этого святотатства. Если вот это уровень режиссуры, но уж, извините, тогда уж я не знаю, как это делать, но будем делать. И тем более я нашел теперь единомышленника, с которым мы работаем. Пусть будет вот... Театр же тоже храм. Должен быть, по идее, да? Это же тоже место для исповеди. Вот. Это не значит, что должно быть... Как раз исповедь, сердечность, это, мне кажется, намного занимательнее каких-то дешевых трюков, от которых кто уже не устал давным-давно.
Но это подразумевает совсем другую работу. Это подразумевает работу по исследованию, по препарации даже в какой-то момент человеческой души. И это совсем другие рецепторы внутри нужно задействовать, а визуальные эффекты, они в этом смысле проще воспринимаются.
Мне кажется, именно в России это будет самое лучшее, потому что вот русская душа, ее глубина, если это совместить. А почему я сам? Потому что, вы знаете, одно дело жаловаться, но я не люблю. Я терпеть не могу жаловаться. То есть это приятно иногда, вот сидеть с родными и так вот. Но надо что-то делать.
Про что ваша пьеса?
О том, что нужно друг друга выслушать. Не... Даже это достаточно. Выслушать. Вот. А можно сказать, это о борьбе добра с добром.
Вот как.
Очень парадоксально.
Вот, никто, я как судебный юрист вам могу сказать, мне приходилось сталкиваться. Вы знаете, я и киллеров встретил, и продавцов наркотиков, там воров, олигархов, простых людей, всякое видел. Чего я только не видел, это человека, который сказал, вот я злодей. Не-а. Даже киллер. У меня был однажды один киллер. Он говорит, я убираю ненужных людей, я исполняю очень важную, ответственную работу.
Ой.
Ой, да. Он был прямо как очень добрый, очень любит свою жену. Никогда не изменяет.
Это как Леон, наверное, да, из фильма, вот где вот... Жан Рено с цветочным горшком.
Вы знаете, вот я познакомился с... То есть он уже сидел в тюрьме. Это я еще был в первом курсе юрфак. У нас был такой, чтобы набрать судебные практики. Там мы работали с известными юристами. И там был проект по защите первой поправки Конституции США, которые о свободе вероисповедания, ну, человеку не давали еврейских молитвенников и кошерной еды в тюрьме. А он сидел за что? За продажу наркотиков. На минуточку. И мы выиграли дело, дали ему молитвенники, дали ему, то есть перестали ему давать ветчину, начали ему давать, ну не знаю, что-то другое, кошерное. И что-то как-то... Я говорю, я вас не понимаю. Вы вот боитесь креветку взять в рот? Вы сет не включите в пятницу вечером? А героин продавали детям. Вы можете мне объяснить, как это, ваш, как это укладывается в вашем голове? Как? Он говорит, ну что ж, героин – кошерный продукт. Можно с молоком, ой, можно с мясом.
Другая логика, да.
Другая логика. Но вы знаете, это логика очень многих из нас.
К сожалению, да.
Кстати говоря, помните у Блока чудесное стихотворение «Грешит бесстыдно, беспробудно», да? Вот, всем рекомендую, которые думают, вот.
Ну, собственно говоря, о фарисеях нам постоянно напоминают Евангелие. Угу. Расскажите, где можно будет вашу пьесу, этот спектакль, вернее, уже увидеть, когда будет премьера и где?
В ноябре в Театре Москонцерта. Еще 13 октября у нас будет как бы домашняя читка в Дом музея Станиславского на Леонтьевском переулке.
Я к вам приду, можно?
Можно.
Отлично, договорились.
Но там будет очень сырой, почти читка. Еще будет...
Это самое интересное.
Да,
это
будет правда. Хор, будут какие-то костюмы. Дай бог, мы будем знать свои реплики наизусть. Но будет очень такое еще, ну, почти читка, я вам говорю. Но приходите. Все-таки в доме у Станиславского это даже правильно, что так.
Я думаю, да. Я думаю, что это совершенно верно. Вы знаете, я вам безумно благодарна за этот разговор, но у меня такое количество вопросов к вам осталось. И мне бы очень хотелось, конечно, с вами
про
поговорить.
Про хор хотелось подробнее. Бы чуть-чуть, если еще осталось чуть-чуть времени.
Ну, буквально пару минут нам показывают наши коллеги.
Вот, что я вернул...
Античный хор на
античный
сцену.
Античный хор. Который выражает... То есть, чтобы было действительно... Что-то такое светлое, что-то такое не только, что, да, не только как люди друг друга добывают, как люди друг друга не слышат, как мы не умеем, чтобы было еще вот то ощущение, ну, чего-то такого, вот чтобы молитвенность вернулась в театр, поэзия, чтобы вернулась. И вот я бы хотел оставить слушателей эта версия на английском с песни, которая называется «Иерусалим», о том, что я верю, что наконец-то все-таки в городе Иерусалим, это значит на иврите «город мира». И тут молитва и на арабском, на русском, на английском, на французском, на немецком, на испанском, на латыни. Это все вмешивается о том, что уж близко веря, время, не верь газетам, прибудет мир, даже в Иерусалим. Молодые и старые со всех концов земли мы придем в город Иерусалим, и мы помолимся, и мы поиграем, и вместо войны будет танец, и священные границ на спорной карте должна быть жизнь наших всех детей. Вот эта песенка сейчас прозвучит на английском. Ну, я думаю, многие из вас знают английский язык.
Спасибо огромное. Джулиан Лунфельд, переводчик, поэт, драматург, режиссер, переводчик Пушкина и других русских поэтов и прозаиков на английский язык. Уже не скажешь, американец или русский, просто человек большой души. Был сегодня Спасибо. У нас в гостях в программе «Светлый вечер». В студии были Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы завершаем музыкой. До свидания.
До свидания.
All the pilgrims come to pray in peace,
peace and one in every corner of Jerusalem. All the hatred and the fear shall cease. When together we shall pray in different ways.
In every temple, church, and mosque,
from the highest.
Светлый вечер. На радио «Вера».